Ну вот, то есть я прошу прощения и объясняю, почему я не сделала той небольшой, но, может быть, приятной для вас работы, потому что вот я готовила эту конференцию, и кроме того, мы успели издать две книги, два очень трудных сборника к этой конференции, и третий сборник, который еще в типографии, но мы надеемся, успеет выйти, и вот вся эта довольно большая и непростая работа помешала мне вот подарить вам цитаты из писем Сен Сэчи, не только к Никите Алексеевичу Струву, с которым его связывала любовь, не только дружба, но любовь, и кажется, взаимная на протяжении многих лет. Ну и разным другим людям, в частности, тем, которые, например, нападали на Имку и считали, что Имка во многом там грешна. А Сен Сэчи защищал ее. Такие письма мы тоже со временем опубликуем. А я хочу только сказать не о той роли, Имке, которой посвящена вся конференция, а о том, что такое Имка была для нас здесь, в России. Вот я в конце 50-х годов, будучи студенткой механико-математического факультета Московского университета, вечерами и ночами перепечатывала тогда еще подпольного доктора Живаго, я перепечатывала «Камень», «Мандельштам» или «Версты» Цветаева, которые, конечно, не были тогда еще перепечатаны в России заново, в Советском Союзе. И таких, как я, было немало. Это так начинали шагать батальоны самиздата. И мы были очень горды сами собой и считали, что вот мы по праву наследники великой русской культуры, и мы ее сохраняем вот этим стуканьем по ночам на машинке. И так мы были, в общем, в этом горделивом сознании вполне самодостаточны. Как вдруг в начале 60-х годов к нашему самиздату начал добавляться тамиздат. И начали очень тоненьким рычагком просачиваться в СССР книги, изданные в эмиграции. Для нас, для многих, это было совершенным потрясением. И, конечно, каждый, кто мог... Ну вот моим первым сокровищем, навсегда оставшимся сокровищем в моей библиотеке, был двухтомник Зиньковского. Это, конечно, был предметом зависти всех моих мехматских друзей. И вот тогда мы обнаружили довольно пораженно, ну мы вот, мое поколение, что вот на том берегу цвела напряженная интеллектуальная духовная жизнь, и что наш расцвет русской религиозной философии начала века вовсе не прервался с революцией, как мы думали, а что он принес невиданные плоды в изгнании, которые от нас спрятали. И с этого момента наш напряженный интерес ко всему, что делала эмиграция, и главным образом, как оказалось по факту, именно Имка Пресс, он никогда не иссякал. И через мою жизнь, через жизнь Александра Исаевича, это прошло... Ну, для нас это было некое счастье, которое... И в частности, то, что мы вот узнали и подружились с Никитой Алексеевичем, это вот наше личное... приобретение и счастье, которое трудно забыть. Дело в том, что у меня-то не было ни знания, ни предчувствия о том, что цветет такая пышная, отрубленная ветвь от России, отрубленная ветвь русской культуры. А Александр Исаевич, будучи существенно старше меня и, очевидно, зная от своего окружения, что был большой исход. Он исключительно с самой юности, его напряженно интересовала эмиграция. Не было никаких возможностей узнать о том, как идет ее жизнь. Но он очень интересовался этим. И даже понимал это как такой вариативный, другой вариант его собственной судьбы. А вот если бы мой отец не погиб в 18-м году от случайного выстрела, а тогда, наверное, он был участником гражданской войны, а если бы судьба забросила его за границу, и я родился бы там, вот какова была бы моя судьба. Он в «Архипелаге» писал еще прежде всякого изгнания, не предвидя, что ему предстоит такую возможность до некоторой степени послужить таким мостом, соединяющим эти две разрубленные ветви русской культуры. Он писал задолго до этого, что вот в гражданскую войну произошел отток значительной части духовных сил российских, который увел от нас большую важную ветвь. И вот единственная цитата, которая у меня с собой есть, он писал в «Архипелаге» о вот этой важной вообще русской культуре, что каждый, кто истинно любит ее, будет стремиться к воссоединению обеих ветвей, метрополии и зарубежья. Лишь тогда она достигнет полноты, лишь тогда обнаружит способность к неущербному развитию. Я мечтаю дожить до того дня. Ну, Божьей милостью он дожил, вернулся на родину, действительно помог создаться этому дому, как здесь было сказано, и передал сюда все собранное им во время изгнания. И, в общем, надо сказать, что сейчас ничто не мешает воссоединению этих двух ветвей русской культуры. Но вот достигла ли сегодня русская культура полноты и обнаруживает ли она способность к неущербному развитию, я думаю, что честный ответ будет «нет». Ну, почему нет? Это вот, наверное, лучше разбирать на конференции и говорить об этом глубже, чем можно сказать в таком слове. Но я думаю, что, скажем, журнал «Вестник студенческого», «Вестник христианского движения», который был для нас просто строительным, для наших знаний, для наших душ, для нашего мироощущения, для определения, чему мы готовы быть верны в течение всей жизни. Вот он сейчас находится, в свое время он сыграл такую роль, а сейчас он находится в очень трудном положении, не только, скажем, материальном, но и, именно потому, что он уже не может, как и вообще литература сегодня, играть ту роль, которую он играл в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы. И несмотря на то, что это так, мне кажется, надо сделать всем нам, каждому, кто может, все возможное, чтобы журнал продолжил свое существование, потому что, пусть не так широко востребованный, но он абсолютно необходим в той атмосфере некоторого обскурантизма, который мы вокруг себя наблюдаем. То есть тенденции, это не единственная, к счастью, тенденция, но она есть. И поэтому сегодня тот чистый, верный и духовно богатый голос, который нам постоянно нес Вестник, надо, чтобы он не замолк. Спасибо.
Спасибо, Наталья Дмитриевна.